Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте. Для тех, кто никак еще не может понять, то мы вместе с Еленой Глещинской, обозревателем радио «Спутник», сейчас расскажем, что сегодня понедельник, 8 часов по московскому времени.
8:04, привет.
Здравствуй, Лен. Здравствуй, понедельник сегодня. Да. Ну и начнем мы главные новости сегодняшние обсуждать с того, что триллион рублей от коронавируса нанес удар по экономике России. Триллион рублей. Вот триллион рублей, это что? Это много, мало? Вот что такое триллион рублей? Вот так вот для человека, у которого там зарплата 30 тысяч, что такое триллион рублей? Вот как это вообще понять? Это нормально вообще? Вот как это?
Я думаю, что это? Нам... Этого не понять, просто он складывается. Это же не только... Просто 1 миллион рублей. Пришел коронавирус и его украл. А он складывается из каких-то составляющих, которые вот куда эти деньги были потрачены.
Нет, а можно доверять вот этой цифре? Триллион рублей. Вот доверять можно? Кто это сказал?
Значит, доверяй. Потому что это сказал Роспотребнадзор.
Тогда доверяю, да.
Они посчитали и все расходы, которые были на коронавирус, кроме, знаешь чего, не учитывали только тех потерь, которые связаны с тем, что недопроизвели продукцию, валовый национальный продукт, те люди, которые болели.
Я потихоньку с ума схожу или что? Почему Роспотребнадзор считает...
Они не только посчитали, они еще сравнивали с другими инфекциями. Например, сколько экономика теряет из-за гриппа. И вот оказалось, что из-за коронавируса в прошлом году было потерь больше, почти в полтора раза, чем, допустим, от других инфекционных болезней. Вот смотри, что посчитали. Во-первых, это прямые затраты на лечение больных в стационарах примерно 183 миллиарда рублей. И туда же входят и затраты на тестирование от коронавируса, это 108 миллиардов рублей. Дальше есть еще прямые выплаты из федерального бюджета для поддержки населения, предприятий. Они составили около 515 миллиардов рублей.
Ну, так, пожалуйста, это как раз половина триллиона.
Да. И были еще какие траты? Были еще траты на перепрофилирование, допустим, больниц в инфекционные, разработка и производство оборудования, препаратов диагностики, выявление и профилактики лечения, производство средств индивидуальной защиты. Вот все-все это сложили, и получилось почти что 1,997 млрд миллиардов рублей.
Мы сейчас эту сумму обсудим с кандидатом экономических наук, ладно?
Да.
Доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова Юрий Юденков на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Здравствуйте.
Доброе утро всем. Доброе утро.
Юрий Николаевич, как вот вы оцениваете 1 триллиард...
Триллион. Что это триллион. За сумма? Что это такое 1 триллион? И почему его посчитал Роспотребнадзор? Я вот шокирован слегка.
На самом деле вопрос интересный, но я понял так, что они считали именно... Ну, то есть была задача поставлена посчитать именно потери от ковида и связанные, сопутствующие ему. Угу. Для наших слушателей скажу, что вообще потери следующие. ВВП нашей страны за 2019 год, это, ну, грубо говоря, 110 триллионов рублей. Вообще все мы сделали за год.
Угу.
А в 2020 106,6. Ну, то есть меньше в текущих ценах. Ну, тут без учета инфляции сейчас говорю. То есть явно 110 минус 106 получаем потери, общие потери государства 4 триллиона. Или не потери, я бы сказал так, падение. А ВВП выделил в этом падении, то есть этот сам Роспотребнадзор выделил в этом ВВП падение, связанное напрямую с коронавирусом. Одно дело, как вы уже хорошо сказали, косвенные потери, связанные с невыходом на работу. А другое дело, потери, связанные с выплатами населению, лечение, тестирование, перепрофилирование больниц. И я понимаю, так задача Роспотребнадзора состояла именно в том, чтобы понять, вообще сколько несет государство потери, связанные с коронавирусом.
Вот теперь хотя бы понятно. Понятно. Вам прямо моя личная благодарность, потому что, когда вот это вот видишь, 1 триллион, посчитал Роспотребнадзор, вообще ничего не понимаешь. Скажите, пожалуйста, обозначает ли это, вот по-вашему, вот, по мнению кандидата экономических наук, обозначает ли это, что вот когда коронавирус пройдет, то этих потерь не будет? Или они продолжатся и дальше? Ну, вот, ну а что? То есть, если снизился ВВП, то быстро он не восстановится, я так понимаю.
Я на самом деле, вот так, для слушателей будет интересно, укололся первый раз, но через 3 недели буду колоться второй раз. Организация процесса меня потрясла. То есть все четко выстроено. И я думаю, что знания, приобретенные медициной, организацией процесса, не будут потеряны. То есть есть так называемые накопленные знания по борьбе с эпидемией. Будут другие вирусы, будут еще какие-то испытания для нашей страны и мира. И в этом смысле вот эти вложения, лечение, тестирование, поддержка, перепрофилирование, на мой взгляд, да. Ну, если вы заболели гриппом, вы же несете потери, ну, как каждый конкретный человек, так и государство. Большая часть населения находится под угрозой заболевания. Это надо остановить. Поэтому я считаю, что да, мы понесли некоторые убытки, но это они были, а, неизбежными, и, б, в будущем мы, по крайней мере, обладаем неким знанием борьбы с новыми вирусами, новыми вызовами. Угу. То есть это же массовая вакцинация. Это, к этому тоже нужно быть готовыми и уметь это делать. Да. Поэтому, на мой взгляд, мы ничего не теряем.
Вот скажите, есть еще такая информация, что Министерство Минпромторга, в Минпромторге поддержали обязательную вакцинацию и сообщили, что пока вакцинированы около 1/4 работников отраслей под кураторством министерства. Действительно ли вакцинация дает такой хороший экономический эффект? И вообще можно ли его посчитать в каких-то в рублях? Или это, ну, это такие цифры, которые невозможно точно вычислить?
Ну, посчитать в рублях экспертно можно все. И я считаю, что другое дело, вот этот подход, я отвлеку внимание слушателей на 30 секунд, почему я пошел все-таки проводить вакцину. Не только потому, что призывы по телевизору, там, ведущих наших руководителей. Мой сосед, ихтиолог, ну, он ходил на суднах по всему миру, сказали, что если ты не привился, мы же в разные страны, говорит, ходили, тебя не пустят на борт судна. Так я вот этот образ как раз хочу применять. Что если мы хотим дальше в будущем нормально развиваться, мы должны пройти вакцинацию. То есть иначе вас на борт корабля не пустят.
Не, ну так-то, да, так-то, да. Но, может быть, не понимаете, почему вот есть категория населения, которая вот категорически не хочет прививаться. Может быть, они просто не хотят на борт корабля, раз уж вы начали говорить ассоциациями вот такими, да, рассказывать о своих ассоциациях. Да, понятное дело. Но, с другой стороны, посчитать-то можно все, но до какой степени правдивы эти цифры, это, конечно, тоже вопрос. Мы сейчас поговорим, да, еще про предложение Государственной Думы, да?
Да.
Я правильно понимаю.
Вот я хотел бы закончить вашу мысль о том, для чего мы считаем, это всегда очень важно, для чего мы считаем инфляцию, для чего мы считаем ВВП. Цели у всех этих подсчетов разные. И задачи стоят разные. И точность расчета тоже разная. Поэтому самое главное, для чего мы считаем.
А для чего мы считаем? Вот для чего мы считаем вот эти вот потери от коронавируса, Юрий Николаевич?
Ну, я считаю, что в этом году как бы пандемия продолжается. Нам уже нужно понимать, что, с какими цифрами мы выйдем на конец года. Хотя бы понимать, сколько обойдется нам вакцинация. Массовое, всего населения.
Вы понимаете, вы вот мыслите в масштабах государства, а мы так попроще мыслим. Нам-то зачем это понимать? Ну вот, вот нам, что нам это даст? Нам скажем, вот потеряли 1 триллион, посчитал вот это вот ведомство. Это обозначает, что в какой-то степени вырастут цены, что мы станем хуже жить, что нам нужно к чему-то готовиться. Ну то есть вот, понимаете, да, не в масштабах государства, а в масштабах семьи обыкновенной. Вот о чем речь.
Да, вы правильно очень сформулировали. По крайней мере, это означает, что вряд ли мы будем жить лучше.
И в связи с этим в Госдуме сказали, что нужно снизить цены в России по советской системе. Я не очень понимаю,
да,
что
я вот
такое
хочу
по советской системе. Это что?
Немножко, можно немножко пояснить, но я сама не поняла. Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя считает необходимым вернуться к советской системе по ценообразованию. И она считает также, что нужно обуздать аппетиты ритейлеров и производителей.
По-моему, это вот попса такая, откровенная попса.
Перед
вот
выборами.
Вот, перед причем... выборами, да. Вот выборы пред... Что такое советская система ценообразования? Наверняка господин Юденков нам сейчас расскажет, возможно ли сейчас вот советская система ценообразования в нынешних условиях.
На самом деле, я прочитал, когда это выступление Веры Ганзя, я, честно говоря, вспомнил поговорку, что в каждом, так сказать, есть плохое, хорошее и смешное. Вы знаете, вот это такое впечатление, что с одной стороны попса, а с другой стороны, как здорово было быть молодым, здоровым в советское время. Я не могу вернуться туда, поэтому давайте рассуждать здраво. Рыночная система уже выработала свои, так сказать, механизмы формирования цен. Какие были советские цены? Напоминаю, планово устанавливалась себестоимость продукции, планово устанавливалась оптовая наценка, и планово устанавливались торговые накидки. Точка. И получалась в результате розничная цена. Оптовая цена была ниже, по оптовой цене торговала промышленность, по розничной цене нам продавали это в магазине. Все. Все это планировалось, рассчитывался объем продукции, как, сколько, так сказать, калош нужно сделать, сколько валенок и так далее. И можно было посчитать цену. Еще раз подчеркну, что и себестоимость, и цены были плановыми показателями.
Ну а вам сейчас скажут, мы хотим вернуться, мы не хотим, вот, чтобы миллиардеры, понимаешь, гребли лопатой деньги.
С одной стороны, мы поддерживаем предпринимателей и даем им какие-то там меры поддержки, снижаем налоги. А с другой стороны, мы говорим, что они зажирались и давайте...
Нет, мы так не говорим.
Не, ну не мы, а некоторые депутаты.
Давайте развернем ситуацию все-таки в сегодняшний день. И на самом деле вопрос решается не тем, что нужно, она говорит о том, что нужно установить товары, цены на товары первой необходимости, так сказать, ну, что они, дескать, их поднимают. Стоп, вот тут нужно остановиться. Товары первой необходимости нужны всем? Да, всем. Но одно дело товары первой необходимости для миллиардера, которого вы упомянули, и товары первой необходимости для бабушки-пенсионерки. Поэтому весь мир уже как бы выработал механизмы. Дайте бабушке-пенсионерке дополнительные купоны или дополнительные какие-нибудь сертификаты на покупку товаров первой необходимости по низким ценам. А миллиардер пусть идет и покупает по цене, которая есть в магазине. Все. На этом как бы надо закончить. Потому что как только вы начнете вводить плановые цены, тут же всякая промышленность загнется. Потому что никто не захочет, так сказать, производить продукцию свою по той цене, по которой ему устанавливают.
Нет, ну а как же, а спекулянтики развернутся зато? Спекулянтики. Ну, как без них-то? Ну, как вот без них? Ну что, черный рынок? Как без черного? Как Советский Союз без черного рынка? Ну, может быть, я превратно представляю, только конец 80-х помню, конечно.
Ну, по-моему, экономист Фишер говорил, что дефицит – это не отсутствие товаров, а наличие в другом месте.
Да. Юрий Николаевич, большое спасибо вам за разъяснение. Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова Юрий Юденков был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Радио «Спутник».
Сейчас поговорим о том, что Россия выступает против увеличения Совета Безопасности ООН за счет представителей Германии и Японии.
Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. В интервью РИА Новости он отметил, что государств коллективного Запада в составе Совбеза и так достаточно. И необходимо сфокусироваться на вход туда развивающихся государств. Вот еще цитата. «Любая реформа Совета Безопасности должна получить максимально широкое одобрение, привести к более сбалансированному составу. Даже сегодня требуется много часов и усилий, чтобы прийти к общей позиции. А если состав существенно расширится, то возрастут проблемы с координацией. Поэтому считаем оптимальным числом 20 с небольшим государств». Ранее такую же позицию высказал и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
А что они туда так рвутся? Вот Токио с Берлином, что туда так рвутся?
Ну, я так предполагаю, что Совет Безопасности — это единственный такой орган рабочий ООН, который действительно принимает решения, обязательные для выполнения. Mm-hmm. Потому что все остальные там резолюции...
Сейчас уточним, да. Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников с нами присоединяется к нашему разговору. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, что так рвутся туда Германия с Японией? Я уже не первый раз слышу, что они очень хотят войти в состав. Но на самом деле, если мы говорим еще о том, что коллективного Запада не так достаточно, то... А кого бы туда можно было бы пригласить тогда уж еще?
Смотрите, когда речь идет о Германии и Японии, идет речь о пересмотре исторического смысла Совета Безопасности. Совет Безопасности создали страны-победители во Второй мировой войне, ядерные державы на тот момент. Россия, США, Франция, Великобритания, Китай. И именно Германия и Япония, как страны, ответственные за развязывание Второй мировой войны, как страны, потом осужденные, лидеры которых были осуждены международным трибуналом, приговорены там к смертной казни или к долгим срокам, они были поражены в определенных правах. Сейчас, когда говорится о том, что давайте Германия и Япония войдут в Совет Безопасности, говорится, что все, они свои наказания за Вторую мировую войну понесли, но нужно реабилитировать народы, нужно реабилитировать эти страны, они такие же хорошие, как и все остальные, давайте они тоже войдут в Совет Безопасности. Логика такая. А по факту, да, конечно, и Соединенные Штаты, и Япония давно вошли в сферу влияние США. Это страны во многом с ограниченным суверенитетом, во многом страны, которые не имеют возможности самостоятельно формировать свою внешнюю политику, вынуждены так или иначе смотреть на Вашингтон, и их появление в Совете Безопасности — это появление еще двух голосов у Вашингтона. Они даже менее самостоятельны, чем Великобритания и Франция. В этом отношении, да, конечно, для Соединенных Штатов красиво получить еще две руки, которые по отмашке будут подниматься в случае, если такая необходимость понадобится.
Ну, а давайте пофантазируем. Ну, а кого туда? Вот, предположим, пусть Германия с Японией туда входят, но еще и представители, не представители вот этого так называемого коллективного Запада. Вот кого еще?
Понятно, почему входит Германия с Японией, да, давайте. Там, ага. Они туда могут и не входить. С чего вдруг-то сразу так они туда должны входить? Речь шла о том, что туда должны войти представители крупнейших международных объединений. Какой-то представитель Латинской Америки, предположим, Бразилия, какой-то представитель Черного континента, предположим, ЮАР. Вполне вероятно, что должна быть представлена Индия, которая вот там чуть ли уже не крупнейшая страна в мире, почти догнала Китай, может, скоро обгонит по численности населения. Наверное, должен быть какой-то представитель арабских стран, сейчас сильного игрока на мировом рынке. Поэтому вот как-то так. Речь шла об этом, что должны быть представители регионов, а не просто представители стран, дружественных США.
Если вот как... Ну вот, а почему говорят, что до 20 членов? На сегодняшний день же их гораздо меньше. Зачем? Может, и не надо расширять?
Может, и не надо, потому что пока есть некая здоровая логика в этом отношении. Да, там есть постоянные представители, есть ротируемые представители. Речь идет именно о постоянных представителях, потому что увеличить количество ротируемых государств, ну, можно, но тоже так. В чем тут смысл?
Когда непостоянных избирают, их по какому принципу избирают?
А также есть представители от разных регионов, поэтому там есть баланс, там не все представители.
Ну, потому что вот сейчас, допустим, там какие-то страны, там одна, которую я даже и не знала, что она существует, Сент-Винсент и Гренадины. Ну что, ну ты знал, что такое государство существует? Оно входит в Совет Безопасности ООН.
В этом отношении есть тоже смысл, да, там непостоянные члены Совета Безопасности, это все государства, которые там по определенной квоте туда так или иначе попадают. Возможность есть у каждого, шанс есть у всех, нужно бороться, и будешь молодцом с олимпийской медалью почти. Так что,
про политические партии, да. Угу. Скажи, пожалуйста.
А 2020, да, это, ну, вот сейчас есть устоявшееся мировое такое число, там, да, G20, там, 20 крупнейших экономик. Вот,
давайте еще один вопрос с вами. Немного времени остается, рассмотрим. Про регистрацию кандидатов на выборы в Госдуму. Вот с сегодняшнего дня можно уже регистрироваться и до 4 августа. Причем это могут сделать как и партии, так и кандидаты, которые самовыдвигаются по одномандатным избирательным округам. Насколько я знаю, уже прошли там съезды двух, по-моему, или трех партий. Яблоко, почти Родина.
Крупных почти всех прошли. Начиная с Единой России, она была первая.
Да, и вот эти вот кандидаты уже могут выдвигаться. Скажите, пожалуйста, ваши прогнозы. Будут активнее в этом году кандидаты?
Ну, смотрите, для того, чтобы выдвинуться просто кандидатом, да, или там партиям не из числа 14 имеющих возможность выдвигаться без сбора подписей, нужно эти самые подписи собирать. Это достаточно трудоемкое мероприятие, сложное, и проверка подписей очень часто приводит к тому, что партия не регистрируется. Поэтому, если кто-то из партий, не имеющих такой возможности, и пройдет данный фильтр, это будет большой молодец. Скорее всего, нет. Поэтому, скорее всего, количество партий, которые будут в бюллетене, будет в районе 14. Ну, там плюс-минус 1-2, не больше. Вот из этого числа мы будем выбирать. А активность, да, конечно, мы видим активный период. Смотрите, как забавно. Сначала «Единая Россия», правящая партия, провела свое предвыборное мероприятие. Потом три партии, представленные в Госдуме. Потом партии, которые собирают, ну так реально собираются бороться за то, чтобы туда попасть. Ждем остальных. То есть так вот они идут последовательно. От наиболее сильного к более слабым. Интересный в этом году получился феномен. Так что будем наблюдать, как они дальше.
Мне кажется, это только начало еще вот сейчас. Дмитрий Владимирович, благодарим вас. Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы сейчас еще о погоде поговорим. Потому что в гидрометцентре предупреждают об опасной переменчивой погоде. Что такое переменчивая погода? Я себе представляю, что такое опасная погода.
Переменчивая, это значит то жарко, то холодно.
Я понимаю.
Сильные ветры, шквалы, могут повториться ситуация вот с сильными дождями, причем на юге, в Крыму и в Ростовской области. Но ты знаешь, синоптики, они такие вот синоптики, потому что вот в гидрометцентре говорят о том, что в Крыму, в Ростовской области прогнозируется опять вот стихия, а в других местах будет очень жарко. Но вот руководитель прогностического центра МИТИ Александр Шувалов успокоил и говорит, что не так все будет плохо, и Крым, и Краснодарский край могут спать спокойно.
Жара пришла надолго. Средняя полоса – это до 13-14. Сильные неблагоприятные явления будут развиваться на юге Западной Сибири. Это Новосибирск, Кемерово, Барнаул, возможно, Томск. И на сутки позже, 7 июля, это юг Красноярского края, сам Красноярск. Там очень велики перепады температуры – стоит жара, очень жаркая погода, а идет более прохладный воздух. Перепад температуры достигает 10-15 градусов, и поэтому ливни, грозы, град местами и шквалистое усиление ветра там вполне возможно. Это приблизительно аналог того, что было в Москве несколько дней тому назад.
Мы продолжаем следить за развитием событий в Крыму. Там более 160 человек эвакуировали из населенных пунктов в Бахчисарайском районе после ливней. И накануне к нам в эфир выходил наш коллега из Симферополя, рассказывал о том, что сегодня синоптики прогнозировали там опять дожди в Крыму.
Да, но вероятность дождей уменьшается, и вот с завтрашнего, послезавтрашнего дня установится теплая, спокойная погода, во всяком случае, на большей части европейской территории России, а даже вот, как сказал наш собеседник, на самом севере, на Кольском полуострове, будет жаркая погода. Но она продержится всего пару дней, но хотя бы пару дней.
Я знаю, что такое жаркая погода на Кольском полуострове. Я
больше 25 градусов там будет целых два дня.
Целых два дня больше 25. Мне кажется, что вот как раз на Кольском полуострове жаре-то, может быть, будут и рады. Ну, а в Москве-то будет жарко, я надеюсь, тоже?
В Москве будет тепло. Во всяком случае, на этой неделе температура дойдет до 30-32 градусов.
Вот, если кто собирается только в столицу, знаете, что
можно будет... Ну, это только надо успеть на этой неделе.
Спасибо. О главных новостях к этому часу мы говорили вместе с Еленой Глещинской. Говорили вместе. Как это?